Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, мы продолжаем нашу традицию, которую вроде бы наши слушатели признали удачной, более частого комментирования текущих событий, ваших вопросов и ответов. И таким образом будем пытаться перевести нашу передачу в такой более живой формат постоянного общения. Посмотрим, насколько у нас это будет удаваться. Ну, сейчас я хотел бы прокомментировать ответ нашего слушателя на нашу предыдущую передачу. Я имею в виду нашего постоянного слушателя Игоря, который также является и постоянным нашим оппонентом, который пишет в своем посте следующее. Ведущий утверждает, что в Сан-Францисском договоре Япония отказалась от претензий на Курильские острова. Это неправда. СССР отказался подписать договор именно потому, что в нем не учли требования СССР включить в текст отказ Японии от Курил. И при обсуждении договора в Сенате Сан-Франциско, договора Сан-Франциско в Сенате США была принята резолюция, содержащая следующую оговорку. Предусматривается, что условия договора не будут означать признание за Россией каких бы то ни было прав или претензий на территории, принадлежащей Японии, на 7 декабря 1941 года, которые наносили бы ущерб правам и правоосновениям Японии на эти территории, равно как не будут признаваться какие бы то ни было предложения в пользу России в отношении Японии, содержащиеся в Ялтинском соглашении. Надо сказать, что эта резолюция процитирована Игорем точно, и в этом смысле она совершенно правдива, но, как часто бывает с комментариями Игоря, это не только, это не вся правда, а только часть правды. А как известно, лучшие сорта лжи получаются именно из полуправды. На самом же деле, для того, чтобы понять ситуацию с Сан-Францисским договором, достаточно обратиться к статье Википедии, в которой есть, во-первых, и краткое содержание, так сказать, самого договора и того, о чем, как обстояли события с его подписанием. Я просто всех желающих отсылаю к этой статье. И, кстати, в этом, по ней наши слушатели могут убедиться, что Сан-Францисский договор, несмотря на то, что СССР принимал участие в обсуждении этого договора, не подписал не только Советский Союз, а не подписали также, ну, Польша, Чехословакия, а также те страны, которые не были представлены на конференции, но которых он, тем не менее, касался. А именно Бирма, Вьетнам, Индия, КНДР, Китай и МНР. Монгольская республика. Вот. Причем смысл вот этого неподписания достаточно четко был изложен в выступлении первого заместителя министра иностранных дел Громыко на конференции в Сан-Франциско, в котором он, собственно, изложил, по каким именно причинам Советский Союз не подписывает договор. И ссылка на эту статью, опять же, имеется в Википедии, так что желающие могут ее просмотреть. Но вкратце смысл и содержание его я, так сказать, тем не менее обрисую. Дело в том, что когда Соединенные Штаты на Ялтинской конференции добивались, чтобы Советский Союз вступил в войну с Японией, у них для этого были более чем веские основания. Дело в том, что в Маньчжурии, как известно, стояла миллионная японская армия. И суть была даже не в том, что она готова была на суше оказать некое сопротивление Советскому Союзу, если бы он вторгся в Маньчжурию, как, собственно, и произошло. Но и в том, что если бы Советский Союз соблюдал договор о нейтралитете, на что Япония, в общем-то, рассчитывала, он должен, эта армия могла бы в случае военной угрозы захвата Японии, в первую очередь со стороны Америки, быть переброшенной на японские острова через Японское море, достаточно близкий путь. И в этом случае она бы оказала, безусловно, там гораздо более серьезное сопротивление, и ни о какой сдаче Японии там и ее капитуляции речи бы не шло. Так что участие Советского Союза для Соединенных Штатов, для победы над Японией, было критично. Вот именно под это на Ялтинской конференции был сделан аванс с американской стороны, по которому Соединенные Штаты обязались передать по результатам войны с Японией Советскому Союзу южную часть Сахалина, которая на 41-й год являлась японской, а также все Курильские острова, включая вот пресловутый этот Кунашеш, Итуруп, Шикотан и гряду Хабамаи. Вот ту самую южную Курильскую гряду. И проблема, по которой Советский Союз не подписал этот договор, состояла не в том, что в тексте договора не было оговорки о том, что эти острова переходят к Советскому Союзу. Это было уже определено и самим итогом Второй мировой войны и Ялтинскими соглашениями. А тем, что в договоре, было, который, кстати, был сделан по американско-британскому проекту, никакие другие проекты в Сан-Франциско не обсуждались, было сказано лишь о том, что Япония отказывается от права притязаний, права всяких, значит, территориальных претензий на вот эти вот Курильские острова. Но при этом не было указано, что Япония, подписывая мирный договор, обязуется признать суверенитет Советского Союза над Курильскими островами. Кстати сказать, этот пункт, который противоречил тем обязательствам, которые взяли на себя из Шайлева Великобритания по Ялтинскому соглашению, в советской аргументации являлся не единственным и отнюдь не первым. Он, вообще-то, советские аргументы предполагали, что Япония должна стать, как и договаривались с Ялтой, нейтральным государством, а проект договора предполагал, что наоборот, она вступит затем в некий военный союз, или во всяком случае может это вступить в него. И на самом деле сразу же после подписания договора, буквально через несколько часов, был подписан акт американо-японский, который фактически сделал Японию военным союзником Соединенных Штатов, в том числе в коалиции, фактически направленной против Советского Союза. А также речь шла о китайских территориях, которые также были захвачены Японией, и которые, над которыми суверенитет, над которыми Китай этот договор отказался признавать. То есть, короче, был целый комплекс причин, по которым Советский Союз от этого договора отказался. Но самое главное, что я хотел бы сказать, что обратите ваше внимание, именно на эту резолюцию американского Сената. Поскольку фактически она один в один повторяет ту ситуацию, которую мы сейчас переживаем с договором СНВ-3. Ведь фактически что произошло? В Ялте американское правительство в лице американского президента подписало соглашение, по которым вот в данном случае Курилы и южная часть Сахалина переходят в Советский Союз. Это действие правительства Соединенных Штатов. Подписывается договор Сан-Франциский, в котором формально содержится требование о том, что Япония отказывается от всяких правопритязаний на вот эти вот территории. Встает вопрос, а чьи же они? Вот вопрос, а чьи же они, как бы умалчивается. Вроде бы они и не японские, но вроде бы и за Советским Союзом не признаются. И в то же время, сразу же после подписания договора, принимается резолюция американским сенатом, в котором, как вот приводит текст Игорь, американский сенат уже как бы от лица народа Соединенных Штатов, да, как законодательный орган власти, говорит, что все эти обязательства правительства, по сути дела, для нас фигня, и на самом деле мы никаких, так сказать, прав России на вот эти вот территории, оговоренные Ялтинским соглашением и как бы Сан-Францисским договором, не признаем. По сути, получается такой правовой дуализм. Вроде бы мы, с одной стороны, мирный договор подписали и выполнили в нем советские требования, которые предлагались перед так сказать, вовлечением СССР в войну с Японией. Кстати, войну в достаточной степени немотивированную, должен прямо сказать, потому что Япония, несмотря на весь ход Второй мировой войны, на советскую территорию так и не вторглась. Мы об этом говорили еще в прошлом своем комментарии. Вот. Но теперь получается, что вроде бы американцы не признают этого суверенитета, то есть некоторое время спустя появляется возможность трактовать эти происшедшие исторические события в совершенно обратном ключе, что, собственно, сейчас и происходит, и на что мы обратили свое внимание. Вот обратите внимание, что это то же самое, что происходит сейчас с договором СНВ-3. Вот вроде бы в договоре СНВ-3 предусмотрена его увязка сокращения стратегических вооружений вместе с противоракетной обороной, поскольку понятно, что эти вопросы взаимосвязаны, и это стало понятно еще в 70-х годах, когда было первое соглашение по ПРО заключено. А вместе с тем принимается резолюция Сената, по которой вроде бы эта увязка ликвидируется. И вот остается открытым вопрос, как это событие, подписанный только что договор, будет трактоваться несколько лет спустя. По аналогии с тем, что произошло с Сан-Франциским договором, можно предположить, что он будет трактоваться совершенно в обратном направлении. Вот, собственно, что явствует из этого исторического анализа.
Я бы вот после этой подробной справки еще бы отметил одну вещь. Так как у нас передача на самом деле, то мы неоднократно говорили, что существо спора о Курильских островах является спором между Россией и Соединенными Штатами, а вовсе не между Россией и Японией. И вот эти выверты, которые Соединенные Штаты позволяют себе, отказываясь от Ялтинских соглашений фактически, и в решении Конгресса, и в последующих текстах, которые они здесь от лица какого-то там 28-го помощника, 38-го госсекретаря, так сказать, они позволяют себе высказывать, это является звеньями одной цепи. Вообще, по существу, в международном праве, так сказать, должна существовать методика, в которой, если, предположим, две страны, договорившись о чем-то, отказываются от этих соглашений, надо все вернуть в исходное положение. Тогда в этом исходном положении Соединенные Штаты должны напасть сейчас на Китай и оккупировать ту часть территории, которая называется Маньчжурией. А мы должны со своей стороны честно бросить две атомных бомбы на города типа Хиросимы и Нагасаки, а может быть и на них же просто по второму разу. Тогда соглашение будет выполнено, и мы будем возвернуты в исходное положение, после чего можно о чем-то договариваться или не договариваться. Так как мой как бы совет, он является совершенно понятно ёрническим и невыполнимым, так сказать, ни с той, ни с другой стороны. Абсолютно понятно, что Ялтинские соглашения, которые были очень важными для окончания войны, эти соглашения давали возможность закончить и нам войну с Германией, и Соединенным Штатом, с Японией, эти условия должны быть выполнены. И любая попытка оттяпать обратно глубоководные незамерзающие проливы, которые являются, собственно, предметом спора в данный момент между Россией и тандемом между США и Японией с другой стороны. То есть эти проливы должны остаться за Российской Федерацией. Я уже не говорю о самих островах, потому что острова здесь прилагающиеся часть к этим проливам с точки зрения военно-стратегической ситуации. Но, опять же, так как у нас передача на самом деле, я не могу не отметить того, что российская сторона, руководство России, Белый дом и Кремль, их сейчас так и две головы, выполняют задачу споров, задачу политического воздействия, внешнеполитического воздействия, крайне бездарно. Вместо серьезного обсуждения проблематики и нахождения с американцами, так сказать, путем абсолютно понятной, так сказать, внешнеполитической дискуссии собственной правоты, они занимаются, так сказать, тем, что присылают туда какие-то дополнительных три танка, два парохода, которые с точки зрения современных боевых действий никакой военно-стратегической роли не играют. И все, что они производят, вызывает какое-то жалкое недоумение, потому что когда мы видим, так сказать, нынешнее их поведение, вот такое припадочное, которое последние месяцы, наверное, происходит, то здесь сложно не удивляться. Даже вот комическую ситуацию, представленную выбором талисмана Олимпиады, сумели провести таким образом, что вместо того, чтобы выяснить, кто является голосованием народным, выяснить, кто является победителем и кто юридически, это серьезная вещь, за юридически за кем закрепляется роль талисмана, соответствующими, кстати, финансовыми обязательствами перед автором этого рисунка, перед коммерческими структурами, которые будут использовать этот рисунок в своих рекламных целях. Вместо этого произвели какую-то непонятную трансформацию, когда сказали, что все три победителя будут талисманами Олимпиады. чего, по-моему, такого позорища, так сказать, нигде не допускалось никогда. То есть были талисманы, которые состояли из нескольких персонажей, какие-нибудь там Чук и Гек, там какой-нибудь там волчонок и зайчонок, так сказать. Это было в одном рисунке, они были именно вот, то, что юридическая сторона вопроса, она является главной. Когда появляются три талисманы, то даже с точки зрения обычного здравого смысла непонятно, как трактовать эту ситуацию. Вот символом комичности и провалов, так сказать, нашего правительства является вот это непонятно зачем проводимое в тропиках зимняя Олимпиада. И в серьезных вопросах, связанных с стратегическими задачами российскими, ситуация повторяется один к одному.